Здравствуйте. Мы на родине демократии, в стране великих философов, поэтов и ученых. Здесь родились античная культура и христианская цивилизация. В этой стране до сих пор живут потомки Платона, Аристотеля, Гомера и святого Дионисия Ареопагита. Добро пожаловать в Грецию. Еще в первые века христианства учителя церкви называли Грецию символом культуры и образованности. Не стоит забывать, что языком Нового Завета стало коине, общегреческое наречие обычных жителей Аттики. Именно сюда, в Афины, 2000 лет назад пришел с проповедью Христа апостол Павел. Когда-то здесь находился знаменитый Ареопаг, Верховный суд Афин. В него избирались самые знатные, почетные и мудрые граждане этого города. Сюда приходили и прочие жители, потому что это была открытая площадка для дискуссий. Греки больше всего на свете любили поговорить и обсудить что-то новое. Апостол Павел знал об этом и принес сюда благую весть.
С холма, где прежде был Ареопаг, виден не только Акрополь, но и городская площадь у храма Ареса, где в те дни было святилище, посвященное афинянами неведомому Богу. Апостол Павел сказал, что именно этого Бога, которого они чтят, не зная, он и пришел проповедовать.
Греческие мудрецы и философы посмеялись над Павлом. Они назвали его пустословом. И только один из них пошел вслед за апостолом. Это был Дионисий. Дионисий Ареопагит. Он стал первым епископом Афин.
В наши дни среди туристов, приезжающих полюбоваться античными древностями, очень много русских людей, в том числе и паломников. Ведь эти места помнят не только языческую Элладу, но и раннехристианские времена.
Я думаю, что русских паломников прежде всего привлекает та богатая история, которая связывает Грецию как страну с теми святыми, которые глубоко почитаемы во всем православном христианском мире. Это, конечно, и апостолы, апостол Павел, апостол Андрей Первозванный, апостол Иоанн Богослов и апостол Лука. И именно с этими четырьмя учениками Спасителя и последователями Спасителя, конечно, во многом связана история православия в Греции здесь, в первом веке после Рождества Христова.
Известный по школьным картинкам из учебника истории Парфенон не только языческий храм. Во времена Византийской империи он был кафедральным собором Афин.
Знаменитый Парфенон, посвященный легендарной основательнице города Афине Деве, богине войны. Немногие знают, что этот храм посвящен еще одной деве, Пресвятой Богородице. В 8 веке царица Ирина, защитница почитания святых икон, устроила в этом святилище православную церковь. И этот храм был одним из самых главных в Греции почти 1000 лет.
В годы своего владычества турки устроили в Парфеноне пороховой склад. Случайный взрыв превратил этот символ Греции в руины, а в его центре поставили мечеть. Ее убрали только в начале 19 века, когда страна обрела свободу. Кстати, тогда в Афинах появился первый русский храм. В 1847 году правительство Греции передало России древнюю церковь Ликодиму, которая была устроена на месте, где по преданию находился знаменитый лицей Аристотеля. Так началась история русского храма во имя Пресвятой Троицы.
Храм был в удручающем состоянии в силу нескольких землетрясений, бомбардировок и так далее. В общем-то, руины, купола не было. Когда на это место был назначен знаменитый отец Антонин Капустин, он очень активно занялся исследованием, во-первых, этого храма и нашел возможности и средства, чтобы восстановить храм фактически в первоначальном своем величии и значении. Здесь располагалась Академия Платона, знаменитая. Ну, это непроверенные данные. То, что здесь находилась Философская Академия с храмом Аполлона, и этому есть подтверждение. Ну, собственно говоря, это и есть вход в катакомбы. Здесь вход своеобразный немножко. Знаменитый отец Антонин Капустин занимался раскопками. Он, собственно говоря, все это нашел, сделал описание. Вот. Здесь вот мы находимся внутри храма первомученика Стефана. Состояние внутреннее, видите, такое очень древнее. Эпохи императора Адриана. Император Адриан известен тем, что очень любил Афину, очень много сделал для этого города, чтобы он приобрел свой величественный вид. Он соорудил здесь, надо, как мы говорили, римские бани знаменитые, чуть-чуть подаль сохранилась его знаменитая арка. Но, к сожалению, он был гонителем христиан, поэтому, как предание гласит, в этих стенах, в этих катакомбах прятались христиане от его гонений. А уже впоследствии, во времена торжества христиан, здесь образовался женский монастырь.
В Троицком храме служили практически все русские патриархи, начиная с Сергия Старгородского, который, будучи архимандритом, возглавлял этот приход.
Помните о той славной истории, которая связана с этим храмом. Помните о предшествовавших вам поколениях русских людей, каждый из которых в непростое время сохраняли веру православную, любовь к своему отечеству и благочестие.
Сегодня прихожане этого храма не только иммигранты, но русские, работающие в Греции, паломники, понтийские греки и даже коренные жители Афин.
Например, в 70-е и 80-е годы здесь, конечно, иммиграция сильно оскудела и доходило до того, что петь фактически на клиросе было некому, и греки, не зная русского языка, пели русские богослужения с небольшим акцентом, но сохраняли традиции и бережно хранили русскую культуру.
Более 1000 лет назад греки вручили нам бесценный дар – святое православие. До 20 века русская церковь официально именовалась православная греко-российская церковь, и в России никогда не забывали об этом родстве. Когда в Греции наступали тяжелые времена, первыми на помощь приходили русские.
Русские добровольцы участвовали в освободительной борьбе греков, а когда жители Эллады приезжали в Россию, их встречали со всем теплом. И сегодня один из самых популярных святых Греции – наш Лука Крымский. А в древних греческих монастырях вам всегда покажут старинные иконы, привезенные из России. Этот монастырь Гастрица 200 лет назад после разорения турками так обновил свой иконостас. И чудотворные образы Спасителя и Матери Божией, почитаемые во всей Греции, наши, русские.
Жил здесь когда-то монах Досифей, который отправился в Россию просить о помощи. Ему помогли. Дали церковную утварь, облачение, деньги и эти иконы. Так они попали в Грецию.
Небольшое местечко Неопрокопион на острове Эвбия известно во всем православном мире. Но особенно сюда стремятся приехать паломники из России.
К началу 18 века Османская империя стала одним из самых сильных государств в мире. Турецкая армия наводила ужас не только на Ближний Восток, но и на всю Европу. В своем неудачном походе на Азов Петр I потерпел поражение, и тысячи воинов были убиты или взяты в плен. Так простой русский солдат Иван стал турецким рабом.
Турки долго и безуспешно пытались обратить Ивана в ислам. но он терпел издевательства и поношения и продолжал честно служить своему хозяину. Однажды этот человек отправился в Мекку для поклонения и по пути ужасно проголодался. А в это самое время Иван подошел к его жене со словами: «Если ты мне дашь котелок с едой, я передам его хозяину». Все, кто слышал это, развеселились и ради смеха дали ему этот котелок. Иван вышел, помолился Христу, и котелок чудесным образом переместился за 1000 верст.
А в это самое время в Мекке турок получил котелок, полный горячей еды. И это было особое блюдо, которое очень любил этот турок. На Востоке его называли мантами. И когда он вернулся в Кесарию Каппадокийскую и показал всем этот сосуд со своим именем вверху и фамилией на поверхности сосуда, с тех пор прекратились различные издевательства, которым раньше подвергался святой Иоанн. И человека этого стали называть Божьим человеком, человеком Аллаха, праведным человеком.
Новое чудо произошло уже в наше время, когда тот самый котелок оказался в этом храме.
Этот сосуд находился далеко отсюда, в маленьком селении в Спарте, в подвале одного дома. Иоанн Русский чудесным образом вернул его сюда. В тот день я молился перед мощами Иоанна Русского. И я вновь увидел этот сосуд, изображенный на иконе святого. И про себя я как бы сказал: «Святой Иоанне, хотелось бы иметь его у себя, здесь». И через неделю здесь появилась одна деревенская женщина, достала из своей сумки котелок и говорит: «Я видела в своем сне святого Иоанна Русского, который сказал: в подвале вашего дома, среди прочих вещей, находится и этот сосуд, и ты должна его очистить, и ты принесешь его в мой храм и оставишь там, поскольку он необходим там».
Отец Иоанн служит в этом храме уже полвека. За это время он видел тысячи исцелений и других чудес, происходящих у мощей святого. Свидетелями этого становятся и обычные паломники, приезжающие сюда.
Интересно, что святой Иоанн Русский – это такой святой, у мощей которого буквально каждый день происходят многочисленные чудеса. И можно провести буквально некоторое время в этом храме, чтобы убедиться в этом. Там в притворе, к примеру, лежат такие небольшие таблички, возможно, мы сейчас здесь что-то увидим, на которых различные изображения. Вот, например, мы видим здесь глаз. С виду это такая вещь, ну, казалось бы, наивная, да. Называется по-гречески «тама», то есть «обед». Вот здесь глаз, здесь можно видеть ухо, здесь нога. И за этими простыми такими вещами, может быть, наивными, стоит чья-то судьба, чья-то болезнь, какая-то, возможно, даже очень серьезная трагедия. А вот одна очень интересная история. Видите эту палочку? Она совсем, обратите внимание, небольшого размера. И связана эта история с жизнью одной кипрской женщины по имени Мария. Она приехала сюда вместе с паломнической группой, очень большой группой, в 100 человек, в 1978 году. Это, по сути, клюка, метр длиной. То есть эта женщина, пожилая старушка, она, опираясь на нее, очень низко к земле, передвигалась только с помощью своих родственников. И вот когда эта огромная группа в 100 человек вошла в храм, и женщина подошла с надеждой, верой и упованием к мощам святого, внезапно на глазах у всех произошло чудо. Она внезапно выпрямилась и стала как будто молодая девушка. И очевидцы говорят, что как будто чья-то рука прикоснулась к спине этой старушки и выпрямила ее в такое вот вертикальное положение.
В годы османского владычества положение христиан было крайне тяжелым. Грекам не разрешалось ездить верхом, повышать голос в присутствии мусульман, и даже носить бороду могли только священники. В общественных местах греки не могли разговаривать на родном языке. Однажды за это нескольким христианам отрезали языки.
В окрестностях Афин есть маленький женский монастырь Пантократор Дау Пендели. Он известен с 8 века. Турки долго не замечали, что здесь теплится тихая молитва, но на Пасху 1680 года все-таки сюда пришли каратели. За одну ночь они зарезали 169 монахов и игумена монастыря. Но монастырь не погиб и возродился вновь. Теперь мощи мучеников – главная святыня этой обители. В те годы не было в Греции безопасного места. Даже святая гора Афон, до поры до времени защищавшая свою независимость, в XIV веке, казалось, тоже могла быть залита кровью. И многие афониты бежали из своих обителей, скрываясь от турецких ятаганов в безлюдных и неприступных горах. Так появились знаменитые метеоры, по-русски «парящие в воздухе». Из шести сохранившихся до наших дней монастырей наиболее известна лавра «Великие метеоры» и обитель святого Варлаама. Ее построили два молодых чиновника, бежавших из Константинополя после падения Византии. 7 лет они восстанавливали храм трех святителей, поднимая на веревке по одному камню снизу вверх. Когда Нектарий и Феофан начинали этот труд, они вовсе не собирались оставаться в метеорах. Когда закончили, взялись за постройку нового собора. Кирпич за кирпичом, терпеливо и медленно, но через 15 лет они сделали и его. К этому времени в лавре Варлаама было уже 30 монахов, и старший из братьев, возродивших обитель, дождавшись освящения нового храма, прожил еще год. И успел затеять новую постройку. Нектарий пережил его на 6 лет, превратив обитель в маленький монашеский город. Этот островок на севере Греции называют Малым Афоном. В прежние времена тут было около 10 монастырей. По преданию, монахи не только молились, но и устроили тут тайную духовную школу, преподавали церковные дисциплины и обучали грамоте местных ребятишек. Что было очень важно, ведь при турках читать и писать умели всего 5% жителей Греции. А эта обитель, монастырь Филантропинон, примечательна еще и тем, что на фресках в притворе тут можно увидеть 7 мудрецов античного мира.
У художника, который делал эти фрески, было классическое греческое образование. И он хотел так показать нам, что не только святых можно изображать в храме, но тех мыслителей, которые еще в дохристианскую эпоху искали Бога.
Эпир. Удивительная земля. Эти места помнят царя Пира, племянника Александра Македонского. Они описаны в «Графе Монте-Кристо» и в паломничестве Чайльд-Гарольда. 200 лет назад в этой маленькой сербской обители с изумительными фресками, сохранившимися до наших дней, остановился на ночлег лорд Байрон.
Была плохая погода. Они в тумане нашли этот монастырь, и их угостили здесь прекрасным местным вином. Утром, когда проснулся лорд Байрон, ушел туман. Он увидел, насколько красиво это место и монастырь, в котором их приютили, и написал этот чудесный стих.
«Куда ни смотришь, вниз или в эту ширь, как лучезар на радужные просторы, все гармонично, небо, лес и горы, нависших скал седые горбыли, ручьев по склонам вьющихся узоры, до водопада мерный шум вдали, и синевы потоп от неба до земли».
Байрон направлялся в гости к Али-Паше, властителю местных земель, человеку необычайного ума и особого политического таланта. За годы своего правления Али-Паша смог устроить в Греции настоящее государство в государстве, и турецкий султан, его фактический начальник, почувствовал, что вместо вассала у него появился независимый конкурент.
Из-за того, что он хотел быть независимым, как глава государства в государстве, султан испугался, что с Али-Паши будут брать пример другие, и приказал его обезглавить. Он был мусульманином, но не был фанатиком. Он не шел против своего народа и даже строил здесь на севере Греции церкви. Построил 82 православных монастыря. Те, кто не знает историю, его ненавидят. Те, кто знает историю, всегда его уважают.
Но Али-паша был исключением. В основном мусульмане вели себя в оккупированной Греции с изуверской жестокостью.
Для тех, кто не желал принимать ислам, Османская империя установила так называемый налог кровью. Раз в 5 лет из христианских семей забирали наиболее крепких и смышленых мальчиков, насильственно обращали их в ислам и обучали военному делу. Эти янычары пополняли ряды османской правящей элиты. Но не все они, став мусульманами, забывали о своем христианском прошлом. Одним из них был Георгий Зорзис.
Предание рассказывает, что некий янычар, дожив до глубокой старости, однажды услышал, как его называют христианским именем. Так Георгий узнал, что в детстве был насильственно обращен в ислам. Он пришел к местному паше и сказал: «Я родился христианином, и христианином умру».
И когда он предстал перед пашой, он оделся самой своей лучшей одеждой, чтобы паша видел, что он действительно не поменяет своего мнения, что он грек и что он христианин.
Его повесили на стене городского замка. Сохранилось даже это место. Утром 17 января 1838 года. Мучители хотели, чтобы казнь устрашила местных жителей. Но вышло наоборот. Христианство стали исповедовать даже сами мусульмане. Кстати, именно с этим фактом связана традиция изображать святого Георгия в одном носке.
Одна мусульманская женщина, когда повесили святого Георгия, подошла к нему, сняла носок и принесла его своему сыну, который был парализован. Она надела на него этот носок, и сын выздоровел. Вера усиливала стремление людей к освобождению, к обретению свободы. И наш святой, святой Георгий, ведь он мог выбрать другой путь, но тем не менее он гордо ответил: «Да, я христианин, я грек», и выбрал путь мученичества.
Трудно представить, но еще 100 лет назад местным жителям приходилось прятаться от своих мучителей-мусульман. Они приходили сюда, в Благовещенский монастырь Сосину. Особый схрон был устроен под куполом храма, над алтарем.
Люди поднимались вверх по веревочной лестнице, втягивали ее за собой, а сам вход в нишу закрывали большой иконой Матери Божией.
Десятилетиями монастырь спасал жизни окрестных жителей. А его последний игумен Филофей Георгадис не стал скрываться от своих убийц и принял смерть за Христа прямо в храме. Это случилось за год до окончательного освобождения Греции из-под власти турок. В этих краях в годы Второй мировой шли особенно жестокие бои с фашистами. По всей Греции можно встретить памятники защитникам Отечества. Тогда вся страна поднялась на борьбу с врагом. Греков издавна по праву считают нацией моряков. Сами они объясняют прирожденный талант мореплавания искренней верой. И в самом деле это так. Когда судно впервые спускают на воду, первое, что делают, вносят на борт образ святителя Николая Чудотворца. И перед каждым плаванием, и во время его, греки молятся этому покровителю всех путешественников.
Был такой случай. Был сильный шторм. Волны поднимались на 20 метров вверх. Остановился двигатель у нашего судна. И никакие усилия не помогали. Двигатель не запускался. Мы все помолились, и механик спустился в машинное отделение, и ровно через 3 минуты двигатель завелся. Греки родились среди моря. Вся жизнь их проходила на архипелаге. И самим образом жизни они были устремлены к этому поиску. Они все время стремились в неизведанную даль, открыть для себя, сделать неизведанное известным. И этот поиск был как телесным, так и духовным. Христос для нас — это маяк в этом поиске. Это свет, который нам освещает путь, дает нам ориентир. И как бы, какие бы превратности судьбы не испытывали греки, как бы не бросали их волны, вверх-вниз, как бы не отклонялись они от этого маршрута, путь им указывает светоч, вера Христова.
Апостол Павел отмечал у древних эллинов особенную набожность, и это качество души греки сохранили и до наших дней. В греческом архипелаге более 1000 островов, и на каждом из них находится своя святыня, поэтому наше путешествие могло бы продолжаться бесконечно. Но нам пора возвращаться домой. Всего вам доброго. Храни вас Господь.